Я предлагаю нам обратиться к 5 главе Евангелия от Иоанна. Но если вы помните Евангелие от Иоанна, то помните предыдущая глава, 4, о чем была? Встреча с самарянкой, да? А еще предыдущая глава была встреча с Никодимом, да. И вы знаете, вот эти все события, они, ну, как всегда в Евангелиях, они переданы последовательно и взаимодополняющие. Вот все эти истории так или иначе связаны между собой, и это все часть земного пути Иисуса Христа, который нам дан для того, чтобы мы учились, чтобы мы понимали, что происходит, чтобы мы понимали учение Христа и понимали, почему произошли те или иные события, а главное, то, почему Иисуса Христа не узнали, не увидели и не разглядели своего Мессию. Те, кто должен был это сделать, те, кто ожидал Его. И сейчас я предлагаю нам обратиться к 5 главе. И мы почитаем, вначале это история исцеления одного человека. Давайте обратимся к этой истории. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Интересно, если мы читаем предыдущий стих, последний стих предыдущей главы, там сказано: «Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею». То есть в предыдущем стихе, в конце предыдущей главы, Христос из Иудеи возвратился в Галилею, а здесь Он опять вернулся в Иерусалим. То есть Христос постоянно путешествовал, и это было не просто так вот, знаете, сесть на электричку и приехать, или сесть за руль автомобиля, и там через 2-3 часа ты уже на месте. Это был путь недельный, возможно, и больше. Это был путь, который всегда был полон опасностей. Помните, как разбойники напали на человека в истории о ближнем, да, о милосердном самарянине? Это было как раз на пути в Иерусалим. Там между Иерихоном и Иерусалимом 30 километров нужно идти по тонкой тропинке в иудейской пустыне. И люди старались всегда двигаться там не по одному, потому что это действительно было опасное место. Тем более, что это место издалека просматриваемое. То есть представьте себе, два холма, а между ними идет тропинка. А на вершине холма может быть любой разбойник, любая банда тех, кто хочет поживиться. Люди идут в Иерусалим, люди идут в столицу. Значит, вероятно, у них есть какие-то пожитки. Вероятно, они идут не с пустыми руками. Вот представляете себе, человек приехал, например, в Москву, да, ну, на экскурсию или по делам. Неужели он приедет без денег? Это столица, здесь никак нельзя без средств. Ну и вот также в Иерусалим, точно так же, или из Иерусалима, когда люди куда-то двигались, тоже были деньги, тоже были какие-то, ну, тот же самый осел, транспортное средство, это как сегодня автомобиль, его тоже можно отобрать и продать. Поэтому вот это было очень непросто тогда путешествовать, а здесь мы видим Христос буквально вот в двух стихах, Христос как туда, обратно и туда опять. Опять в Иерусалим, потому что Иерусалим это как раз центр Иудеи. Вот. Поэтому мы видим, что Христос путешествовал, Он не боялся путешествовать. И Он это делал целенаправленно для того, чтобы донести Евангелие как можно большему числу людей. Охватить благовестием как можно большее количество тех, кто мог бы это услышать. Тем более, здесь говорится, был праздник иудейский. Мы не знаем, какой именно из праздников. Но мы знаем, что в Иерусалим всегда на праздник собиралось много людей. И это была хорошая возможность для благовестия, для того, чтобы Христу рассказать о том, для чего Он пришел, для чего Он, каков план Отца Небесного для Него, для того, чтобы спасти этот мир. И вот здесь мы видим, что Христос приходит в праздник в Иерусалим, и что дальше происходит. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда. Вифезда в переводе «дом милосердия», при которой было 5 крытых ходов. Сразу хочу сказать, что такое купальня вообще. Для нас, для современных людей, может быть, это не совсем понятно, о чем идет речь. Ну, у нас есть разные водоемы, да, искусственные. Искусственные пруды. Зачастую искусственные пруды делают либо для красоты, да, либо есть так называемые пожарные пруды, для того, чтобы, ну, возле больших предприятий, кстати, вот здесь у нас завод «Капотня», да, вот перед центральным входом на завод есть пруд. Небольшой сравнительно, но достаточно полноводный для того, чтобы в случае каких-то форс-мажоров можно было использовать этот пруд для того, чтобы потушить возгорание, которое происходит на заводе, работающем с горючими материалами. В Израиле, особенно в Иерусалиме, вот эти вот водоемы назывались купальнями. И у этих водоемов была очень-очень важная цель. Дело в том, что Иерусалим – это был город, в котором находился храм. Знаете, вот такое понятие, как градообразующее предприятие вот в нашей стране, особенно много небольших городов, а иногда и больших городов, построенных специально для того, чтобы обслуживать какие-то предприятия, какие-то заводы. Вот, например, город Тольятти, да, это градообразующие предприятия этого завода, это автомобильный завод, на котором выпускаются автомобили ВАЗ, ну и сейчас другие, а также там выпускаются автомобили. Ну, то есть, практически, ну, большая часть населения города работает на этом заводе. Я уже не говорю про небольшие города, которые полностью зависят от предприятия. Кстати, когда наша страна, вот Советский Союз, прекратил свое существование, многие эти заводы закрылись, и вот эти города, они были поставлены на грань выживания, потому что не было того градообразующего предприятия, которое бы этот город в том числе и содержало. И людям работать было негде, и социальная сфера проседала, и так далее. Так вот, в Иерусалиме таким градообразующим предприятием, если так назвать в современной терминологии, был храм. Почему я бы так назвал это храм таким вот, может быть, странным словом? Дело в том, что на храм работал практически весь Иерусалим. Ну, были священники, которые были в храме, которые жили в храме. Но также было много людей, которые меняли деньги, которые предоставляли жилье для тех, кто приходил в паломнические походы и в праздники. Население города увеличилось, только представьте себе, в 10 раз. Если считается, что во времена Христа население Иерусалима составляло около 100 тысяч, то в праздники оно доходило до миллиона. Представляете себе, как вот это все организовать, какая нужна логистика, какие нужны гостиницы, как людей, где поселить, где разместить. А у каждого еще те жертвы, которые многие жертвы покупались в Иерусалиме, многие жертвенные животные, а многих жертвенных животных приводили издалека. И вот нужно было, кроме того, чтобы накормить людей, накормить еще этих животных, а кроме того, тех, кого покупали, их же тоже нужно до того, как их купили, где-то какие-то загоны должны быть, какие-то территории, где можно было бы об этих животных позаботиться. Знаете, мы вот говорим там, храм, жертвы, но вот когда себе представить саму технологию, как это работало, то это было очень-очень такое сложное предприятие, сложный механизм, потому что для того, чтобы организовать ежедневное жертвоприношение, там десятки и сотни животных в жарком климате, там, где днем температура летом поднимается до 40 градусов, где людей хоронили обязательно в тот день, когда человек умирал, чтобы не было эпидемии. То есть до захода солнца человека должны были похоронить, если он умер, для того, чтобы не подвергать опасности окружающих людей. И вот в этой вот атмосфере, в этом климате есть храм, где постоянно приносятся жертвы, где постоянно льется кровь. Эту кровь, с этой кровью нужно что-то делать, куда-то ее девать. Поэтому нужны огромные количества воды для того, чтобы мыть, для того, чтобы очищать, для того, чтобы не превратить вот храм в источник всякой заразы. Для этого нужно очень-очень много воды. Поэтому в Иерусалиме было много купалин. Это такие, небольшие, как водохранилища, я бы так сказал. Конечно, мы водохранилища представляем себе сейчас чем таким огромным, глобальным. Нет, это такие были, что-то между водохранилищем и бассейном. То есть это было место, где хранили воду, где воды должно было быть всегда много, и по специальным водоводам, откуда вода поступала в храм, для того, чтобы храм нормально работал. Отсутствие воды, если бы таковое произошло, это была бы катастрофа для храма. Поэтому вот в смысле водопровода и в смысле наличия воды Иерусалим был организован очень-очень хорошо. Это так же, как вот сегодня, например, любой завод, любое предприятие должен быть доступ к электричеству, да? Вот, причем доступ бесперебойный, доступ такой, чтобы это предприятие работало и действительно выполняло свои функции. Или, например, вот есть такие вот сейчас современные предприятия, называются дата-центры, то есть центры хранения информации. Там, кроме электричества, нужно еще и доступ в интернет. Причем доступ в интернет такой постоянный, широкополосный, и чтобы он никогда не прерывался, потому что если прерваться доступ в интернет, то возникают очень большие проблемы. И вот так же вот, для храма важно было наличие воды, чтобы вода была постоянно и чтобы воды было много. И без этого храм бы не мог существовать, не мог выполнять то предназначение, которое возложено на него самим Богом. Я думаю, Господь дал мудрости тем, кто строил Иерусалим, для того, чтобы вот эти купальни построить. В свое время в одной из таких купалин, Сиалам, она сохранилась, точнее как, есть раскопки, которые позволяют видеть элементы этой купальни. Она находится недалеко от Храмовой горы в Иерусалиме. И вот сейчас она находится примерно в 10 метров под землей, потому что со временем, когда город живет, то каждые 100 лет уровень города поднимается примерно на метр, плюс-минус. Вот прошло 2000 лет, соответственно, могло быть до 20, но там, по-моему, около 10, чуть больше 10 метров на глубине есть вот эти раскопки. Там действительно сохранились вот эти купальни, которые использовались как для храма. Также параллельно с этим они использовались и вот как купальни, как бассейны, где можно было омыться, потому что таких возможностей, душа не было в каждом квартире, в каждом доме. И многие люди для того, чтобы соблюдать чистоту, а для евреев это было очень важно, потому что и Ветхий Завет, и ветхозаветные гигиенические правила требовали постоянных омовений, и это нормально, естественно, особенно вот для такого жаркого климата. И вот это второе предназначение, вот эти купальни, и отсюда название. Но купальня Бефезда, о которой мы сейчас говорим, она имела особое значение, поскольку, видите, она называлась Дом Милосердия. А почему? Да потому что это было такое место исцеления больных людей. То есть на берегу лежали люди, которые ждали явления ангела, который эту воду взбалтывал, да, то есть была какая-то волна, да, и нужно было, кто первый войдет в эту воду, тот мог исцелиться, как говорится здесь в этом отрывке. И эта вот особенность вот этой купальни, она как раз была замечена Иисусом, и сам Христос пришел в это место. Пришел в это место, потому что любые исцеления, особенно если это делает ангел, это делается по воле Божьей, это такое проявление милости Божьей. И вот что мы читаем дальше. В них, то есть мы видим, что описание, в них, которое было 5 крытых ходов, вот, то есть такие подходы, мы не знаем, как это все точно выглядело, да, но, видимо, такие подходы, защищенные от солнца. Это, кстати, тоже очень важно. Больной человек на солнце не может долго лежать. А там иногда приходилось лежать неделями, а иногда и годами, в ожидании того, что вот-вот произойдет то чудо, о котором человек мечтает и чает. В них лежало множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. На самом деле, я думаю, что место не самое приятное, и не каждый человек захотел бы прийти в то место, где вот столько лежит больных, вот, которые ожидают исцеления. И для них это единственный шанс, единственная возможность. Но Христос, да, пришел. Видим дальше, как это все работало. Ибо ангел Господний временами сходил в купальню, возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой в болезни не был бы одержим. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. 38 лет человек болел. Мы не знаем, все ли 38 лет он лежал здесь, вряд ли, наверное. Но какое-то время уже здесь он находился и ожидал того, чтобы добраться до воды. А вы знаете, когда человек хромой, когда человеку тяжело двигаться, то добраться до воды быстрее других, у которых другие болезни, у которых они не связаны с движением, но это просто невозможно. Это нужно, чтобы рядом был человек, который бы донес и который бы положил туда. Это практически нереально. Но надежда была, иначе бы он здесь не находился. Иисус, увидев его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит: «Хочешь ли быть здоров?» Странный вопрос, да? Странный вопрос, но на самом деле этот вопрос, такой диагностический. То есть Христос проверял, насколько сильно это желание. Знаете, вот если человеку в такой ситуации задать такой вопрос, во-первых, он может разозлиться. Чего я тут, думаешь, лежу, если не хотел исцелиться? С одной стороны. С другой стороны, это может быть такой толчок к целому излиянию всякого рода сетований. Я вот тут столько времени, а ничего не помогает, никто не помогает, все только думают о себе, вот если бы... Правда? И вот эти вопросы, этот вопрос Христос задал для того, чтобы услышать ответ вот именно от этого человека. Какой будет ответ? Не всегда будет ответ «да, хочу», а часто будет ответ Я подразумеваю, что я хочу, но я в этот ответ еще вложу много-много-много другой, ненужной в данном случае информации, потому что мне наболело. У меня нету сил уже ждать, а тут еще задают вопрос, на который ответ вообще не требуется, знаете, вот риторический вопрос, вопрос, не требующий ответа. Но Христос его задает для того, чтобы этот ответ услышать. И что дальше здесь происходит? Больной ответил: «Так, Господи, но не имею человека, который бы опустил меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же прихожу, другой уже сходит прежде меня». Он сразу сказал: «Да, хочу». Но дальше описывает, да, вот очень важно было Христу услышать самое главное, самое первое: «Да, хочу». То, что дальше описание, это понятно, что действительно вот он переживает, действительно не получается, но желание у него есть, и это желание не иссякло. Это желание не вот эта вот ситуация, когда нет возможности, это желание не превратило, знаете, в такое какое-то марево, да, что такое совсем несбыточное. У него надежда все-таки есть. И он каждый раз ищет той возможности, чтобы это сделать. Он не опустил руки. Вот тоже очень важный момент. Мы очень часто, попадая вот в какие-то трудные ситуации, когда мы не видим и не слышим ответа от Бога, у нас часто опускаются руки. И иногда это приводит к очень неприятным последствиям. В частности, мы перестаем молиться о тех, о ком мы должны были молиться, просто потому, что мы не видим результата. А то, что, может быть, Бог специально удерживает и специально проверяет нас, проверяет нашу веру, проверяет нашу способность долготерпения, это часто мы не берем во внимание, увидев, что не получается. Вот. Помните тоже историю с Авраамом? Ну, не дождался немножко, да, вот, исполнения Божьего обетования относительно рождения сына от Сары. Да и Сара уже говорит: да я уж стара, ничего из этого не получится. А давай мы попробуем вот какой-то такой обходной маневр. Может быть, Бог это имел в виду. И вот здесь Христу очень важно было понять, что этот человек, вот его это желание, оно есть и оно реально работает. То есть он хочет и он стремится к тому, чтобы получить исцеление. Бог ничего не делает насильно. Даже исцеление. Он всегда спрашивал: хочешь ли? Он никогда не делал это насильно, никогда не делал так, чтобы человек протестовал против этого, например. Бог всегда делает это с согласия человека. Потому что для Бога очень важно понимание того, что у человека есть свободная воля. Даже у человека больного, немощного. И Бог подталкивает, но никогда не заставляет. Вот здесь этот человек выразил свое желание. И Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел. И было же это в день субботний. И здесь начинаются проблемы. Здесь начинаются проблемы, которые с точки зрения здравого смысла вообще никакого отношения к здравому смыслу не имеют. Но для евреев это очень важно. Для евреев, вот, к сожалению, в течение всей истории было очень важно то, что они для себя придумали. Выполнение тех правил, которые они для себя постановили, и далеко не всегда эти правила полноценно базировались на Священном Писании. Иногда, знаете, вот основа какая-то берется, вот то, что в субботу нужно отдыхать, да, вот принцип, что в субботу не работает. И дальше начинается, можно сказать, набор правил, которые, ну, граничат с отсутствием здравого смысла. В частности, что в субботу нельзя исцелять. Кстати, интересно, что после Христа одно из важных таких важных решений, которые приняли евреи после вот служения Иисуса Христа здесь на земле, они приняли решение, что в субботу таки можно исцелять. И вот в истории до этого, например, если вызываешь врача, врач не придет, только придет на следующий день. Но человек же за это время может умереть. Сегодня, например, если скорая помощь не приедет у человека, у которого прединфарктное состояние, причем не приедет в течение там, 20 или 25 минут, то у человека может вообще шансов на исцеление не быть. Поэтому так получается, что сегодня, например, даже самые правоверные иудеи, они признают, что в субботу можно вызвать скорую помощь. Скорая помощь приезжает и что-то делает. Стараются на это время операции не назначать, но опять же, если операция срочная, то да. Но если, например, ты вызываешь врача с обычной простудой, ну, здесь будут вопросы. А стоит ли оно того, а может быть, это может подождать и до понедельника. Но скорая помощь приедет. И это одно из таких важных изменений, которое было внесено в еврейские традиции по итогам жизни и служения Иисуса Христа. Такой интересный факт. Но вот здесь мы видим, что этот человек был сразу исцелен. Он взял свою постель и пошел. То есть фактически он был исцелен без очереди и без возможности, без ожидания того, что придет ангел и погрузится он в воду, будет первым. В данном случае он просто исцелился. Он настолько это все произошло быстро, молниеносно, что он даже не понял, кто его исцелил. Он просто сказал, что я исцелен. А народ был очень много. И Христос затерялся среди этого народа. И у Христа не было цели именно в тот момент, чтобы человек это запомнил. Он потом, дальше мы видим, что дальше произошло. Но в данный момент просто был факт. Был факт исцеления. И что ответили этому человеку? Очень-очень интересно. Был день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота, не должно тебе брать постели твоей. Очень интересно. Если сегодня суббота, тебя исцелили, так ты должен продолжать лежать, пока суббота не закончится? Ну, на самом деле, глупость, да? А с другой стороны, вот для евреев, вот это их такое восприятие очень скрупулезное, привязанное к своим законным и правилам, оно работало. И ну как же так, сегодня суббота, ты делаешь работу, ты поднимаешь свою постель. Как ты можешь это делать? Для нас, для сегодняшних людей, это звучит, ну, по меньшей мере, странно, да? Для нас, для неевреев. Но я скажу, для правоверных иудеев, я думаю, что они бы согласились. Ну, исцелился, ну и лежи. Лежи, пока вот день не закончится. Вот. А то, что нет смысла в этом, то, что действительно это, ну, совершенная глупость в данном случае. Тебя исцелили, ты можешь сходить, но поскольку суббота, ты не должен вставать. Вообще, я думаю, что дали бы им волю, они бы проследили за тем, чтобы он ко Христу не обращался в этот день. Сегодня суббота, ты что обращаешься за исцелением? Ты вообще, ты грешник, потому что ты в субботу попросил, ты же работу выполнил, ты же просил, да?
том, чтобы тебя исцелить. Даже нет, даже не то, что просил, а ответил на вопрос относительно исцеления. Тут даже как такой просьбы не было. Здесь просто «да, хочу» и описание, почему не получается.
Желание.
Проявил желание. То есть он рассказал о своих чаяниях, о том, что его, что для него является самым главным, самым важным в данный момент, это исцелиться. Он поделился самым сокровенным даже, можно сказать. И ему тут к нему претензии предъявляют. И дальше спросили его. И отвечал им, кто меня исцелил, тот сказал, возьми постель твою и ходи. Ну, может, сказать, перевел стрелки, да? Ну, а с другой стороны, действительно, если меня исцелил вот тот вот целитель, чудотворец, в данном случае он не знает, о ком идет речь, да? То он мне сказал, он меня исцелил, и он мне сказал. Я действую, ну, естественно, я действую по его воле, по его требованию, которое он мне, требование не очень подходит, по его повелению, да. То есть он мне указал, что нужно делать. И я, как послушный человек, я это делаю. А то, что это произошло, что это противоречит субботе, ну, это уж к нему вопросы. Это не ко мне. Я не виноват. Ну, с одной стороны, здесь такая сыграла человеческая, как помните, это не я, это жена, которую ты мне дал. Помните? Вот. Это змей, который мне предложил, да? А вообще, Боже, ты виноват, ты сотворил это дерево и все твои проблемы. Вот. Но, с другой стороны, мы не можем здесь как-то критиковать этого человека. Он просто сказал правду, может быть, по-простому, знаете, вот у него произошло, вот это с ним произошло это чудо, и он просто делится, как оно произошло. Его спросили, кто тот человек, который стрелял тебя? Который сказал тебе, возьми постель твою. И Стерлин не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем в том месте. Для Христа было важно, чтобы этот диалог прозвучал до того, как его узнают. Для того, чтобы... Вот у людей, знаете, сразу, когда видели Христа, они сразу делились на две категории. Одни очень любили, одни очень ценили и старались приблизиться, получить исцеление, или услышать какое-то доброе слово, или услышать истину, или накормиться, да, как Христос вот кормил вот тех, кто его слушал. А другие, это те, кто искал какой-то способ для того, чтобы его извести, для того, чтобы его уничтожить. Считая, где-то искренне, где-то лукаво, и считая, что он не Божий, он делает неправильно. А почему неправильно? А потому что он делает не по-нашему. Вот же нарушает субботу, да, но он делает не по-нашему. Знаете, нарушает субботу можно по-разному. Можно, например, в субботу с утра до вечера заниматься работой, например, строить дом. Кстати, очень интересный момент. Вот, например, тоже говорит об особенности отношения к субботе у евреев, например, до сего дня. Когда человек, вот, например, человеку нужно построить дом, да? Вот в субботу он это делать не может. Но ему, например, нужно разрушить дом. В субботу это делать можно. Потому что это не работа. Потому что работа – это строительство, это созидание. А разрушение можно. Но при одном условии, если ты не разрушаешь для того, чтобы на этом месте построить новый дом. Если ты разрушаешь для того, чтобы построить новый дом, то ты нарушаешь, поскольку то твое разрушение – это часть работы посредством нового дома. А если тебе просто нужно разрушить дом, пожалуйста, в субботу делай. Понимаете, вот такая казуистика лукавая, она присутствует в очень многих законах о субботе. И у евреев, вот и в то время, и до сегодня это есть. Я вот в Израиле как-то, мы когда приехали в субботу в Иерусалим, и я смотрю, стоит мотоцикл. Есть большая магистраль, и из нее выезд. Ну, такие вот эти, как у нас, такие петли, да, автомобильные, да, на сваях стоят там вот. И внутри одной петли прям припаркован мотоцикл. Посередине. Я спрашиваю, откуда это так? Ну, видимо, человек ехал, началась суббота, он оставил и пошел пешком. А в субботу нельзя на мотоцикле ездить. Вот, надо пешком ходить. Но пешком тоже, кстати, ограничено.
Суббота для субботы.
Ну вот именно. И вот здесь Христос как раз на это и делает акцент, когда он борется с субботой. Он борется не с Божьим повелением, а он борется с человеческим восприятием и доведением истины до абсурда. Человек вообще талантлив, вот действительно, человечество в целом талантливо в том, чтобы доводить идею до абсурда. Особенно в этом талантливы евреи. К сожалению, так, я имею в виду такие евреи-иудеи, которые иногда доводят до полного абсурда, казалось бы, духовные вещи. Субботник
будет ограничен.
Ну да, здесь тоже, я говорю, здесь есть подводные камни, которые тогда им нужно где-нибудь на трассе сесть там через сколько там километров после того, как день, так, что-то около километра, по-моему, равнялся субботний день, субботний путь. Вот. Но я думаю, что до дома таки дом дошел, который оставил на
синагогу, не заходить было более чем этот.
А знаете, еще тоже есть такая, была такая особенность от своего дома, вот, от своего места. И люди до субботы, до наступления субботы, раскладывали свои вещи по городу, вот, для того, чтобы от них можно было читать вот этот субботний путь. Поскольку субботний путь от того места, где мое место. А это мое место, а здесь моя куртка лежит. Вот. Ну, понимаете, да? Понимаете, степень лукавства в этой всей ситуации. Но вот так. И на самом деле проблема была в том, что... Почему Христос так боролся с лицемерием, с фарисейством? Да потому что он видел вот это лукавство. Вот именно здесь очень... ярко проявляется человеческое желание и способность все извращать и превращать добрые дела, добрые истины в что-то совершенно неудобовразумительное. А представляете, как на это все смотреть человеку неверующему? Мы, люди верующие, да, мы понимаем, у нас есть для этого объяснение, да, мы так улыбаемся, да, когда смотрим, но мы понимаем, откуда ноги растут. И понимаем, ну, человеческие особенности, да, понимаем, что... Но для человека неверующего это просто, ну, извините, это маразм какой-то. И у него восприятие того, что, ну, значит, верующий вообще сумасшедший. Какие-то фанатики, какие-то глупости делают. И удивительно, что до сих пор в Израиле законы субботы на государственном уровне работают, но я знаю, что это очень многих раздражает, очень многие стараются, насколько возможно, противостоять этому, но традиции противостоять непросто. Но знаете, тогда очень легко скатиться в противоположную крайность. И знаете, вот тоже часто бывает своими вот такими непродуманными правилами люди заставляют людей, одни люди вот, как бы духовные, заставляют людей, как бы не духовных, вообще отказываться от веры, от каких-то духовных традиций, считая это, ну, за гранью здравого смысла. все-таки здравый смысл-то он есть, он должен быть. Но, кстати, удивительно, что по статистике среди евреев больше всего атеистов в мире. Это не случайно. Но давайте посмотрим, что дальше происходит. Истерион же не знал, кто он об Христе, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме. Видите, очень важно, этот человек, верующий человек, да, он пошел в храм. Он не пошел там, как вот иногда бывает, пить, отмечать, да, вот, где-то там с друзьями, чтобы вот, я исцелился. А он пошел в храм, понимая, что это от Бога. И Иисус говорит ему, не греши, вот, выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Но тоже интересный момент. Конечно, все мы грешники, да? Но вполне возможно, что у этого человека болезнь была связана с какими-то его грехами. Может быть, это было своего рода наказание от Бога, что вот он именно такое с ним произошло. Это догадки с нашей стороны, но такие крупицы истины, которые мы подчеркнуть можем из текста, предположить, они тоже нам немножко глубже раскрывают саму историю, чуть шире нам помогают, показывают. И вот смотрите, как тут интересно, не греши больше, что бы ни случилось с тобой, чего хуже. Иногда, получив исцеление, человек идет в размоз. То есть человек думает, о, все, я получил, все, теперь я могу делать все, что хочу, я могу там, могу есть, пить, что хочу, да, например, человек исцеленный, там, ну, исцелившись, там, например, язва желудка, да, вот, все, теперь мне все можно, теперь я все могу, но будь осторожен, чтобы с тобой не произошло чего хуже. Это очень важное предупреждение, которое дает Бог, Иисус Христос, людям, которые получили что-то, и это что-то не ценят. И это не про этого человека, здесь просто предупреждение, потому что мы видим, что этот человек, поскольку он попал в храм, он так как раз это ценил. Да, может быть, он, скажем так, сдал своего целителя, да, вот, имеется в виду, себя снял вину и сказал, что не я виноват, а тот, кто меня исцелял, да, в субботу. Вот. Но я думаю, что он это делал не со зла. А поскольку он пришел в храм, то в храм это означает, что человек действительно верующий, и человек пришел в храм поблагодарить Бога за то, что только, видите, человек не ходил 38 лет, как только начал ходить, его путь, его стези направились куда? В храм. Это тоже очень такой важный момент, который для нас мы получаем от Бога что-то, не обязательно исцеление. Идем ли мы в храм? То есть благодарим ли мы Бога? Или мы это воспринимаем как нечто само собой разумеющееся и идем дальше? То есть очень важно здесь помнить о том, что сделал для нас Бог, и быть благодарным Богу. Быть благодарным за то, что ты получил. Потому что неблагодарность – это один из таких тоже важных и тяжелых грехов, о которых говорит Священное Писание. И когда человек неблагодарен, значит, он не проанализировал эту ситуацию. Значит, он не для себя какие-то уроки не извлек из этой ситуации, а просто воспринял это как само собой разумеющееся. Помните история, когда Христос исцелил 10 прокаженных? И тогда все 10 он направил к священнику. Все 10 по пути исцелились. То есть вера была у всех 10. Потому что все пошли к священнику. Никто не начал говорить, что вот, он не возложил на нас руки, а подправил нас священнику. А что же к священнику? Мы до сих пор еще не исцелены. И все это глупости. И вообще с нами так нельзя. это обман, да, ну, такие могли быть. Нет, все они 10 пошли. По пути что произошло? Они исцелились. Все 10. Почему пошли к священнику? Потому что священник должен был увидеть их и объявить, что они исцелены. Священник в то время выполнял роль в том числе и такого врача и председателя комиссии по определению, больной человек или нет. Да? Это была проказа, конечно. Именно в данном случае болезнь, именно проказы. Вот. Это, конечно, налагало на священников очень такое тяжелое бремя, потому что можно было и заразиться. Но это обязан был священникам, они это сделали. А что дальше произошло? Они все разошлись, а один вернулся. А кто говорит, а где же все остальные, все 9, все 10, ну, еще 9, да? И он сказал, что по вере твоей ты получаешь спасение, да? А эти 10, они получили исцеление физическое, но они получили исцеление духовное. То есть вот этот процесс был запущен, они получили то, что казалось для них самое главное, а на самом деле самое главное они не получили, потому что они не пошли к Богу, не поблагодарили. Вот этот человек, он пошел правильным путем. Он пошел в храм, вот этот человек, которого сейчас исцелили. Да, тот был самарянин, да, это тоже такая хорошая ремарка. А здесь вот этот человек исцеленный, он пошел в храм, то есть он сделал правильный выбор, правильное действие совершил, и здесь он встречает Христа. И что происходит здесь? Человек сей объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Ну, как к этому относиться? То есть он вроде не запрещал здесь ему говорить о том, что это Иисус. А с другой стороны, знаете, чисто по-человечески, я думаю, что многие слышали об Иисусе. И тут вот я узнал, что меня сам Иисус исцелил, да? Как хочется об этом рассказать, хочется им похвастаться. Вот. Возможно, он не задумался о тех последствиях, которые могут быть, а просто вот я встретил Христа, и вот он мне сказал, что это он. Знаете, здесь, наверное, человеческое сработало. Христос, конечно, знал, что так будет. И в данном случае он не предупреждал, ну, может быть, не предупреждал, потому что, а кто предупреждает, не предупреждает. Я думаю, что этот человек бы и сам, предупреждая его, не предупреждая, он пошел бы и не рассказал людей, вот, чтобы, еще раз, чтобы с себя снять ответственность, тут тоже такой момент. Я узнал, кто это, вот теперь вы убедились, что это не я, что это он, да? Ну, опять же, не хочется очернять никого, да? Есть факты. Есть факты, которые мы видим, и по которым, согласно которым, этот человек рассказал людям, ну, фактически, ну, где-то подставил своего целителя. Вот. Но целитель ему этого делать не запрещал, поэтому какие-то такие вот прямые претензии этому человеку мы предъявлять не можем. Но факт остается фактом, что буча была поднята. И здесь что происходит? «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу». Вот это, наверное, ключевой отрывок из этой истории. Вот мы знаем, вот сейчас, например, по итогу вот событий, которые произошли в Крокус-Сити, поднялся снова вопрос о смертной казни. И кто-то сейчас считает, что смертную казнь нужно возвращать, поскольку вот такие террористические атаки нельзя наказывать никак, кроме лишения жизни тех, кто это делает. Я не хочу сейчас обсуждать вопрос смертной казни. Я просто хочу обратить внимание, что здесь, ну, исключительный случай, когда, вот, ну, по мнению очень многих людей, эти люди, которые это совершили, достойны смерти. Действительно, погибло много людей. Погибло, пострадало, да. И это и трагедия, и теракт, и действительно, ну, ситуация из ряда вон выходящая, да. Кого, если вот сейчас провести опрос, я думаю, что, ну, значительная часть людей бы сказала, да, их нужно расстрелять, вот этих людей, или как-то там лишить жизни. Ну, да, мы сейчас деталей не вникаем. Просто сам факт, тяжесть вот этого вот преступления, тяжесть преступления такова, что для большинства людей это то, за что можно убивать. Вот. А здесь он нарушил субботу. А что он сделал? Он исцелил субботу. Он никого не убивал. Он никому не причинил зла. В том числе и Богу, который является хозяином субботы. Да? Тем не менее, евреи искали возможности его убить за то, что он делает такие дела в субботу. Какие такие дела? Исцеляет субботу. Неужели для евреев было, для вот этих правоверных, так называемых евреев, было так важна судьба этого человека? Я думаю, что судьба этого человека их мало интересовала. Они понимали одну вещь. Они теряют свою власть. Они понимали то, что их правила, которые придумали они рушатся. Они перестают работать. А значит, они неправы. В глазах будут неправыми в глазах своего народа. Этого они очень не хотели и очень боялись. Потому что, ну как же так? Это же наши правила. Если тут будет кто-то приходить и нарушать наши правила, то, ну, мы его убьем. То есть настолько вот это желание сохранить свое, и видите, у них восприятие того, что они защищают Бога. Они защищают субботу, но они защищают свое понимание субботы. Вот в чем дело. В данном случае они хотят убить не за то, что человек нарушает субботу как таковую, а нарушает субботу по их правилам. А эти правила они приписывают Богу. Они приписывают Богу то, кем Бог в данном случае не является. Он не является законодателем этих правил. Нигде не сказано, что нельзя исцелять в субботу. Это придумали евреи. Придумали для того, чтобы вот свое понимание субботы реализовать и для того, чтобы, ну, контролировать людей в том числе, чтобы люди были подчинены им, подчинены этим правилам и ни в коем случае их не нарушали. Тут в данном случае Бог где-то в стороне. Да, они это все провозглашают именем Божьим, но Бог в стороне, первое их правило. Они создают своего Бога. То есть реальный Бог в стороне, а их Бог, которого они видят, которого они себе представляют, вот он такой. И проблема в том, что в течение всей истории человек пытался всегда создать своего Бога. Ну, среди язычников это понятно. Там просто создание своего Бога, своих богов, своих там идолов, да, для того, чтобы объяснить те или иные явления, да, для того, чтобы, ну, не будем сейчас окунаться в глубины язычества, но и у евреев такой же был процесс. Только они истинного Бога в свои рамки пытались втиснуть. Они из истинного Бога превращали в того же самого идола, который живет по
тем же самым законам, что и сами люди. У него те же самые страсти, те же самые там, элементы зависти, еще. Почему?
Наказание.
Желание наказать за то, за все. Вот, потому что они такие. В чем особенность язычества? В том, что у богов характер человеческий. Почитайте историю олимпийских богов греческих. Вот, «Легенды и мифы Древней Греции». Очень интересная книга, которая рассказывается очень много легенд, связанных с, в том числе и с жизнью богов. И там боги точно такие же. Там они пьянствуют, они там гуляют, они там занимаются, да, всем занимаются тем, чем занимаются люди. Они сотворили себе подобных. Вот евреи тоже дерзнули на то, чтобы сотворить себе подобного бога единого. Поэтому для Христа вот это была самая важная и самая главная проблема лицемерия. А лицемерие заключалось в том, что они переформатировали бога под себя. Подстроили бога под себя. И на самом деле мы это видим в течение всей истории. Мы видим, что вот когда была Варфоломеевская ночь во Франции в 16 веке, в 17 веке, это была борьба двух кланов, да, двух направлений, двух конфессий, католики и гугеноты. И вот католики посчитали, мы выполняем волю Божью, надо уничтожить гугенотов. И в храмах объявлялось это. И когда произошла Варфоломеевская ночь, папа Григорий XIII вот на следующее утро провел благодарственную мессу в Риме. Кстати, это именно тот папа, который создал григорианский календарь, в котором мы живем. Тоже так вот для информации. Вот. То есть он посчитал, что вот это так, как правильно и как действует Бог. Фактически он признал, что Бог действовал через католиков, которые убивали, и в Париже за первые сутки более 10 тысяч человек погибло, а вообще во всей Франции более 50 тысяч погибло гугенотов, то есть протестантов. И почему погибли? Верили там в одного и того же Христа. Но каждый сотворил себе того Бога, который... Нельзя сказать, что еноты были безгрешными и не совершали ошибок. И тоже и в ответ, и убийства были, и против католиков настраивали свою паству. И тоже говорили, что католики не от Бога, а мы от Бога. Вот это вот, когда люди заявляют, я от Бога, я прав, я единственно прав, это уже будете настолько уверены, что этот человек не прав абсолютно. Человек узурпировал власть, пытается узурпировать духовную власть, отобрать ее у Бога. И, к сожалению, это иногда удается. Но не потому, что Бог слаб, а потому, что Бог... Помните притчу про плевелы? Бог дает возможность существовать и тому, и другому для того, чтобы не покарать невинных. И вот здесь очень ярко в этой истории проявилось такое человеческое, приземленное, казалось бы, суббота. Святой день. И мы защищаем субботу. И мы благодарим Бога, и мы защищаем интересы Бога. И мы будем убивать того, кто наши правила не выполняет. То есть, с точки зрения человека, ну, скажем так, простого, ну, где-то недалекого, который не вникает и не анализирует,
Для него это нечто само собой разумеющееся. Раз это сказали священники, духовные вожди, значит, так оно и есть. Значит, я так и буду поступать. Значит, это правильно. А Христос сердцевидец. Он видит истину. Он видит глубину. Он видит мотивы. Вот сегодня это своего рода напоминание нам о том, что мы ни в коем случае не должны и не имеем права себе присваивать прерогативы Божьи. Эти люди, которые обвинили Христа, они на самом деле взяли на себя очень большую ответственность и с ней не справились, поскольку их очень быстро раскусили и раскусил сам Христос. И давайте подумаем мы о нашей жизни. Не поступаем ли мы так? Не пытаемся ли мы подмять Бога под свои правила? Не пытаемся ли мы кого-то критиковать, тех, кто нам не нравится просто потому, что мы его не понимаем или мы не хотим его понять, и нам не нравятся его правила, его традиции, его какие-то формы, формы поклонения, возможно. Имеем ли мы на это право дерзать так себя вести? Бог не нуждается в таких защитниках. Зачастую мы на себя берем ответственность защищать Бога тогда, когда Бог об этом нас не просит. Но при этом, говоря о том, что мы защищаем Бога, мы защищаем самих себя и оправдываем самих себя. Вот эта история, она очень поучительна. Она поучительна, потому что она нам показывает. Дальше мы, кстати, видим много, есть продолжение, еще можно много говорить, просто время уже заканчивается, но здесь продолжается эта мысль, и на самом деле именно это то, что люди пытались Бога под себя отформатировать, стало причиной того, что Христа осудили и распяли. Помните плач Христа в Иерусалиме? Как хотел собрать, как птица птенцов, да? Но вы не захотели. И дальше что сказано? Все. Остается дом ваш. Как бы я не хотел, чтобы кому-то из нас когда-то были сказаны такие слова. Давайте помнить об этом и в нашей жизни анализировать то, что происходит, и ни в коем случае не становиться псевдозащитниками Бога тогда, когда мы защищаем свои интересы подстраивая Бога под себя. Поможет нам Бог, даст нам Бог.